Беседа 20. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 22 по 24. Первое. Некоторый мудрый муж, перечислив многие блага, поставил в числе их и согласие между мужем и женой. «И жена, и муж, — сказал он, — согласно живущие между собою». Сирах, глава 25, стих 2. Подобным образом и в другом месте, в числе же благ, он поставляет единомыслие между мужем и женой. Сирах, глава 25, стих 11. Притом известно, что и изначало Бог прилагал особенное попечение об этом союзе, и, говоря об обоих, Он выражается как об одном. Бог мужчину и женщину сотворил, Евангелие от Марка, глава 10, стих 6. И еще нет мужеского пола, ни женского. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. В самом деле, не может быть такой близости у мужа с мужем, какая у жены с мужем, если только кто законно сочетался с нею. Потому-то один блаженный муж, выражая чрезмерную любовь и оплакивая одного из любимых им и сердечно ему преданных, берет для этого в пример любовь не отца или матери, не дитяти или брата, не друга, но чью. «Падет любовь твоя на меня, — говорил он, — как любовь женская». Вторая книга Царств, глава 1, стих 26. Поистине, любовь — это насильственнее всякой тирании. Сильны и другие страсти, но эта страсть имеет такую силу, которая никогда не ослабевает. В самой природе нашей есть какое-то страстное влечение, непонятное для нас, которое соединяет эти тела мужа и жены. Вот и вначале жена произошла от мужа, а после от жены и мужа муж и жена. Замечаешь ли союз и единство? Почему Бог не попустил превзойти сюда другой сущности, отвне? И смотри, как Он устроил. Он дозволил человеку иметь женой сестру, еще более не только сестру, но и дочь. И не только дочь, но нечто ближе дочери, собственную плоть. Все же это Он устроил изначало, соединяя их в одно, как бы на каменном основании. Не отвне Он жену сотворил, для того, чтобы муж не смотрел на нее, как на чуждую, а с другой стороны, не ограничил брачного сожития только ею, чтобы он, стесняя и принуждая себя, не отделился вовсе от других. И как между растениями, те особенно красивы, которые имеют один ствол, разветвляющийся на многие ветви, а те, которых ветви разветвляются беспорядочно, каждая вырастая от особенного корня, не представляются красивыми, так и здесь Бог из одного Адама произрастил весь род человеческий, поставивший его через то в совершенную невозможность разъединиться или разделиться. Потом, для большего также единения, запретил вступать в брак с сестрами и дочерьми, чтобы через это мы не сосредотачивали всей любви своей на одном роде и тем не отделялись от других. Потому и сказал Христос: «Сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 4. Много от этого бывает зла, много и добра для семейств и для обществ. Ничто так не укрепляет нашу жизнь, как любовь мужа и жены. Ради ее многие берутся за оружие, а иные не щадят и своей жизни. Итак, непросто и не напрасно Павел выказал великую заботливость об этом деле, когда сказал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Почему? Потому что, если они единомысленны, то и дети их воспитываются хорошо, и слуги благоустроены, и соседи, и друзья, и сродники как бы наслаждаются их благовонием. Если же где бывает напротив, то там во всем беспорядок и замешательство. И как если военачальники в мире друг с другом, то все идет как следует, а если между ними возникнет распря, то там уже не бывает порядка. Так и здесь. Потому и говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Увы, а как же в другом месте сказано: «Если кто не оставит жены или мужа, не может следовать за мной»? Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 36 и 37. Если жена должна повиноваться мужу как Господу, то как же говорится, что ей должно оставить его ради Господа? И подлинно должно. Впрочем, слово «как» не везде означает совершенное равенство. Апостол или разумеет следующее: «Как знающие, что служите Господу, как и в другом месте говорит, что они должны повиноваться, если не ради мужа, то в особенности ради Господа». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 18. Или: «Если повинуешься мужу, то думай, что ты повинуешься, как работающая Господу». Если противящийся даже внешним общественным властям противится повелению Божию, послание к римлянам, глава 13, стих 2, то тем более не повинующаяся мужу. Этого Бог требовал от начала. Итак, поставим мужа в качестве главы, а жену в качестве тела. Потом, доказывая умозаключениями, что муж есть глава жены, апостол говорит: «Как и Христос — глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Сказав, что муж есть глава жены, как и Христос — глава церкви, он затем присовокупил: «И Он же Спаситель тела». Потому что от головы зависит благосостояние тела. Таким образом, он предложил мужу и жене, как основание их счастья, взаимную любовь и заботливость, указав каждому подобающую область: ему — начальство и попечение, а ей — повиновение. Второе. Итак, как церковь, составляемая из мужей и жен, повинуется Христу, так и жены должны повиноваться мужьям, как Богу. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Глава 5, стих 25. Ты слышал о великом послушании. Ты доволен Павлом и рад, что он, как некий дивный и духовный учитель, учит нас порядку в жизни. Хорошо. Но послушай, чего он требует и от тебя. Тот же самый пример он приводит и далее. «Мужья, — говорит он, — любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Видел меру послушания? Послушай же и о мере любви. Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуется церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за нее жизнью, Хотя бы нужно было тысячекратно быть рассеченным или потерпеть и пострадать, что бы то ни было, не отказывайся. Но и хотя бы ты потерпел все это, не думай, что ты сделал что-нибудь подобное тому, что сделал Христос. Ты терпишь это, будучи уже в союзе с женой. А он страдал за церковь, отвращавшуюся от него и ненавидевшую его. Как он, когда она отвращалась, ненавидела, презирала его и была развратна, по великому своему снисхождению покорил ее под ноги свои, не прибегая ни к угрозам, ни к порицаниям, ни к устрашениям и ни к чему подобному, так и ты поступай в отношении к своей жене. Хотя бы ты видел, что она пренебрегает тобою, что развратна, что презирает тебя, умей привести к своим ногам, твоим великим о ней попечением, любовью и дружбой. Нет уз крепче этих, особенно для мужа и жены. Слугу можно иногда связать страхом, а скорее и его этим не свяжешь. Он отскочит и сбежит. Но общницу жизни, мать детей и виновницу всех радостей нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, но любовью и расположенностью. Что за супружество, когда жена трепещет мужа? Каким удовольствием может насладиться муж, который сожительствует с женой как с рабой, а не как со свободной? Если бы и случилось потерпеть что за нее, не ропщи, Христос этого не делал, и предал себя за нее, говорит, чтобы освятить ее. Глава 5, стихи 25 и 26. Значит, она была нечиста, значит, на ней были грязные пятна, значит, была безобразна и ничего не стоила. А ты, какую бы ни взял жену, твоя невеста была не такова, какой Христос обрел церковь. Она не так отлична от тебя, как была отлична церковь от Христа. При всем том он не возгнушался ею и не возненавидел ее за ее чрезмерное безобразие. Хочешь знать, как она была безобразна? Выслушай, что говорит Павел. «Вы были некогда тьма». Глава 5, стих 8. «Видишь черноту ее, что чернее тьмы. Но посмотри и дерзость ее. Жили в злобе, говорит, и зависти. Посмотри и нечистоту, несмысленны, непокорны». Послание к Титу, глава 3, стих 3. Что еще сказать? Она была и безумна, и богохульна. Однако, несмотря на то, что в ней было так много дурного, он и за безобразную предал себя, как за прекрасную, как за возлюбленную, как за достойную дивной похвалы. Недоумевая пред этим, Павел и говорил: «Ибо едва ли кто умрет за праведника». Послание к Римлянам, глава 5, стих 7. И еще: «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к Римлянам, глава 5, стих 8. «И принявший ее такой, он украшает ее и омывает, и не отказывается от этого. Чтобы осветить ее, — говорит апостол, — очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Глава 5, стихи 26 и 27. Баней омывает ее нечистоту. Посредством слова, говорит, каким? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И не только украсил ее, но и сделал славной, не имеющий пятна или порока, или чего-либо подобного. И так будем и мы искать этой красоты, и мы сможем стать ее творцами. не требуя от жены того, чего у ней нет. Видишь, что церковь все получила от владыки. Через него она сделалась славной, через него беспорочной. Не отвращайся же и ты от жены из-за ее непривлекательности. Послушай, что говорит Писание. Мала пчела между летающими, но плод ее лучше из сластей. Сирах, глава 11, стих 3. Она Божье создание. Не ее ты порицаешь, но того, кто создал ее. Чем виновата жена? Не хвали ее и за красоту. Развратным душам свойственны такая похвала и такая ненависть, да и самая страстная любовь. Ищи красоты душевной, подражай жениху церкви. Телесная красота производит великую наглость и много неразумного. Она возбуждает ревность и нередко заставляет подозревать тебя в гнусных поступках. Но она, скажешь, доставляет удовольствие. Один месяц или два, много если год, но не далее. От привычки диво это скоро теряет свою прелесть. А то, что вследствие красоты бывает дурного, остается навсегда. Ослепление, безумие, высокомерие. В удовольствии же, доставляемом не этой красотой, ничего нет подобного. Там любовь, начавшаяся надлежащим образом, остается постоянной, как любовь к красоте душевной, а не телесной. Третье. Скажи мне, что прекраснее неба, что прекраснее звезд? Скажешь, тело, но оно не так бело. Укажешь на глаза, но они не так блестящи. Когда созданы были небеса, им удивились ангелы. И мы ныне удивляемся им, хотя и не так, как сначала. Это от привычки, что мы ныне уже не так поражаемся ими. Не тем ли более можно сказать это по отношению к жене? А если приключится болезнь, то тотчас все улетает. Будем же искать в жене благоразумие, умеренности, кротости, таковы признаки истинной красоты. А телесной красоты не будем искать. И не станем укорять ее за то, что не от нее зависит, или лучше и вовсе не станем укорять, потому что это свойственно дерзости. Не будем огорчаться и негодовать. Или не видите, сколько таких, которые жили и с красивыми женами, но бедственно окончили свою жизнь? Напротив, сколько таких, которые имели жен не очень благообразных, но в полном благополучии дожили до глубокой старости. Истребим внутреннюю скверну, исторгнем внутренние недостатки, уничтожим пятна душевные. Бог желает такой красоты. Уготовываем ее, жену, прекрасной для Бога, а не для себя самих. Не станем искать денег, не внешнего благородства, но благородства душевного. Пусть никто не думает разбогатеть через жену, постыдно и позорно такое богатство. И вообще пусть никто не ищет здесь богатства, потому что, а желающие обогащаться, сказано, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Не ищи от жены больших денег, и ты легко найдешь все другое. Кто, скажи мне, оставив важнейшее, станет заботиться о маловажном? Но, увы, мы всегда так поступаем. Если у нас есть сын, то мы не о том стараемся, чтобы он был хорош, но как бы найти ему богатую жену, не о том, чтобы был благонравен, а о том, чтобы был богат. И если начертываем образ жизни, то также не о том заботимся, как бы нам жить безгрешно, но о том, как бы нам приобретать больше прибытков. Деньги стали значить все. Оттого и повредилось все, что мы одержимы этой страстью. «Так должно мужья, — говорит апостол, — любить своих жен, как свои тела». Глава 5, стих 28. Что это значит? Значит, что он переходит к убедительнейшему и к сильнейшему примеру. И мало того, к примеру более близкому и ясному, и к новой причине. То не казалось весьма необходимым, и что бы ни сказал кто-нибудь, он был Христос, был Бог и сам себя предал, апостол иным способом доказывает то же, говоря: «Так должны». Итак, это не милость, а долг. Сказавши «как свои тела», он присовокупил: «ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Глава 5, стих 29, то есть заботится о ней с великим тщанием. Но каким образом жена — плоть мужа? Послушай. «Вот это, — говорил Адам, — кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бытие, глава 2, стих 23. И не только это, но сказано еще: «и будут одна плоть, как и Христос возлюбил церковь». Глава 5, стихи 25 и 31. Обращается к прежнему примеру. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Глава 5, стих 30. Каким образом? Он произошел от нашего естества, как и Ева есть плоть от плоти Адама. Он, кстати, упомянул о костях и о плоти, потому что это в нас главнейшая плоть и кости. Одно как бы основание, а другое как бы здание. То, впрочем, очевидно, а это каким образом? Как там существует великая близость, так говорит и здесь. Что значит «от плоти Его»? Значит, истинно от Него. Но как через это мы бываем членами Христовыми? Так что мы родились подобно Ему. Каким образом от плоти? Это знаете вы, которые приобщаетесь тайнам. Ведь через это мы тотчас преобразуемся, но как? Пока послушай, что говорит блаженный Павел: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные». Послание к евреям, глава 2, стих 14. Но здесь он нам приобщился, а не мы ему. Каким же образом мы от плоти его и от костей его? Некоторые говорят в этом случае о крови и о воде. Но это неверно. Он, впрочем, благоволил показать это. Именно как он без соития родился от Святого Духа, так и мы рождаемся в купели. Смотри, сколько примеров побуждают верить тому рождению. О безумие еретиков! Что рождено от воды, это они признают истинным рождением, то, что рождается. А что мы становимся его телом, этого не принимают. Но если мы не делаемся им, то как согласить с этим слова «от плоти его и от костей его»? И заметь, Адам создан, Христос родился. Из ребра Адамова произошло тление, из ребра Христова проистекла жизнь, в раю прозябла смерть, на кресте она уничтожена. Четвертое. Итак, подобно тому, как Сын Божий нашего естества, так и мы Его сущности. И как Он имеет нас в себе, так и мы имеем его в себе. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Глава 5, стих 31. Вот и третья причина. Он показывает, что когда кто-либо, оставивший родителей, от которых произошел, совокупляется с женой, то после того отец, мать и дитя их — одна плоть, составленная из взаимного соединения, потому что вследствие смешения семени рождается дитя, так что трое они — одна плоть. Таким же образом и мы делаемся с Христом одна плоть по причастию. И мы гораздо более, чем дитя в отношении к родителям. Почему это? Потому что так было изначально. Не говори же мне, что жена твоя такая-то и такая-то. Разве не видишь, что и в плоти много бывает недостатков? Один хром, у другого кривые ноги, у третьего сухие руки, у четвертого страдает иной какой-либо член, и однако такой человек не скорбит, не отсекает его и часто заботится о нем более, чем о других. И справедливо, так как он его член. Итак, какую каждый из нас питает любовь к себе, такую же хочет апостол, чтобы мы питали и к жене. И это не потому, что мы с нею одной природы, но у нас в отношении к жене гораздо более важная причина, именно, что муж и жена не два тела, а одно. Он глава, а она тело. Но как же в другом месте, говорит он, о Христу глава Бог? Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Это говорю и я. То есть, что как мы одно тело, так и Христос и Отец одно. Оказывается таким образом, что и Отец — глава наша. Апостол выставляет два сравнения, то есть с телом и с Христом. Потому и присовокупляет: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Глава 5, стих 32. Что это значит? Называет брак великой тайной, потому что на нее указывал, как на нечто великое и дивное, и блаженный Моисей, или лучше, Бог. Притом, я говорю, говорит, по отношению ко Христу, так как и он, оставивший отца, сошел и пришел к невесте, и сделался один дух с ней, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Хорошо сказал, тайна велика есть, как бы указывая на то, что иносказательное доказательство не уничтожает необходимости любви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Глава 5, стих 33. Подлинно, это таинство, и великое таинство, потому что человек, оставив произведшего его, родившего, воспитавшего, и ту, которая зачала его, в болезнях родила, оставивши тех, которые столько благодетельствовали ему, к которым он привык, сочетается с той, который прежде не видал, которая ничего не имеет с ним общего и предпочитает ее всему. Подлинно это таинство. И родители не печалятся, когда так делается, но, напротив, печалятся, когда этого не бывает, и в знак радости не жалеют денежных издержек и расходов. Поистине это великое таинство, заключающее в себе какую-то сокровенную мудрость. Это показал и древний пророк Моисей. Об этом и ныне вопиет Павел, говоря по отношению ко Христу и к Церкви. Впрочем, так сказано не по отношению только к мужу, но и к жене, чтобы он согревал ее как плоть свою, как и Христос церковь, а жена, чтобы боялась мужа. Говорит не только о любви, но что? Да боится своего мужа. Жена — вторичная власть. Значит, не должна требовать равенства с мужем, так как стоит под главой. И он не должен высокомерно смотреть на нее, как на подчиненную, потому что она тело его. А если голова станет пренебрегать телом, то пропадет и сама. Взамен послушания она должна привносить любовь. Как голова, так и тело. Тело отдает во служении глав руки, ноги и все прочие члены, а голова заботится о теле, посвящая ему все свое разумение. Нет ничего лучше такого супружества. Но какая, скажут, может быть любовь там, где страх? Там-то, собственно, она и будет. Которая боится, та и любит. Любя, она боится как главы и любит как член, потому что и голова есть член всего тела. Для того он и подчиняет ее, а мужа возносит над нею, чтобы был мир. Где равенство, там не может быть мира. Народное ли то будет управление, или все будут повелевать, необходимо, чтобы было одно начальство. Так всегда бывает с существами телесными. Если бы люди были духовные, тогда был бы мир. Было некогда 5000 душ, и никто ничего из имения своего не называл своим. Но всем делились друг с другом. Деяния святых апостолов, глава 4, стих 32. Вот знак мудрости и страха Божьего. Таким образом апостол показал образ любви, но образ страха нет. Пятое. Замечаешь ли, как он распространяется о любви, приводит в пример Христа, упоминает о собственной плоти, говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать», а о страхе не распространяется. Почему это? Потому что хочет, чтобы преобладала любовь. Если будет она, то за нею последует все остальное, а если будет страх, то не вполне. Кто любит свою жену, тот, хотя бы она была и не очень послушна, все перенесет. Но если супруги не связаны силою любви, то единомыслие между ними — дело неудобное и трудное. Страх же совсем не производит такого действия. Потому апостол и останавливается преимущественно на том, что сильнее. И жена, хотя ей, по-видимому, наносится ущерб тем, что предписывается страх, ничего не теряет, потому что мужу предписывается то, что особенно важно — любовь. Но скажут, что если жена не будет бояться мужа? Ты люби. Ты исполняй свой долг, пусть другие не исполняют того, что следует. Мы должны исполнять. Укажу пример. «Повинуясь, сказано, друг другу в страхе Христовом», глава 5, стих 21. Что же? «Пусть иные не повинуются, ты покоряйся закону Божьему». Так и здесь. Хотя бы муж и не любил своей жены, она должна бояться его, чтобы не быть ей в долгу у него. Равным образом и наоборот. Если бы жена и не боялась мужа, он должен любить ее, чтобы ему не быть в долгу у нее. Каждый имеет свои обязанности. Таков брак во Христе. Брак духовный и рождение духовное не от кровей, не от болезни рождения. Таково и рождение Исаака. Послушай, что говорит Писание. «И обыкновенное у женщин, у Сары прекратилось». Бытие, глава 18, стих 11. И брак не вследствие страсти или телесного влечения, но всецело духовный, в котором душа соединяется с Богом неизреченным союзом, как Он один знает. Потому и сказано, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 17. Видишь, с каким тщанием он говорит и о плотском соединении, и о единении духовном. Где после того еретики? Если бы брак был делом нечистым, то он не назвал бы брачующихся женихом и невестой, не привел бы для увещания слов «оставит человек отца своего и мать», и не присовокупил бы, что это сказано по отношению к Христу и к Церкви. О ней говорит и псалмопевец. «Слышит щерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Псалом 44, стихи 11 и 12. «Потому и Христос говорил: «Я исшел от Отца и пришел в мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 28. Но когда я говорю, что Он оставил Отца, ты не представляй при этом по-человечески перемены места. Говорится, что Он исшел не потому, что Он вышел, но потому, что воплотился. Так точно понимай и слова «оставил Отца». Отчего не сказано и о жене прилепится к мужу своему? Почему это? Потому что о любви уже было говорено, и говорено мужу. Жене же апостол внушает страх, и при этом говорит: муж есть глава жены, и еще и Христос глава церкви. С мужем он рассуждает о любви и вручает ему то, что имеет отношение к ней, говорит ему о любви, соединяя и сочетая его с женой. В самом деле, оставивший отца для жены и потом оставляющий ее и отпускающий от себя, может ли быть достоин какого-нибудь снисхождения? Видишь, какой по воле Божьей она должна пользоваться честью, когда Бог, отвлекая тебя от Отца, соединяет с нею. Но что же скажут, если мы исполняем все, что следует, а она нет? Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 15. В этих делах брат или сестра не подчинены рабству. А когда ты слышишь о страхе, то требуй страха приличного свободной, а не как от рабы, ведь она твое тело. А если будешь поступать не так, то опозоришь себя самого, бесчестя свое тело. Что же это за страх? Чтобы она не противоречила, чтобы не выходила у тебя из послушания, чтобы не стремилась к первенству. Довольно возбуждать только такого рода страх. Если же ты любишь, как тебе указано, то достигнешь гораздо большего, и достигнешь этого не столько угрозами, сколько собственно любовью. Женский пол весьма слаб, ему нужна большая помощь, особенное снисхождение. Что же скажут те, которые соединяются вторым браком? Не в осуждение говорю, да не будет, и апостол дозволяет это. Но, снисходя к ее немощи, доставляй ей все. Все ради нее делай и терпи. Это необходимо тебе. В этом случае апостол не благоволит давать советы на основании внешних примеров, как это он часто делает. Достаточно было великого и сильного примера Христова, в особенности для доказательства необходимости повиновения, оставит, говорит, отца своего и мать. Вот это указание внешнее. Однако ж не сказал и будет жить вместе с женой, но прилепится. означая этим теснейшее единение, сильнейшую любовь. Не удовольствовался и этим, но через сновидение так изъяснил подчиненность жены, что двое уже не представляются двумя. Не сказал в дух, но сказал в душу. Так как это очевидно и вполне возможно, но сказал, что они соединяются так, что бывают одна плоть. Шестое. Хотя жене принадлежит также власть в доме, именно вторая, хотя она имеет начальство и равночестно мужу, но при всем том муж имеет нечто большее, именно преимущественное попечение о доме. Соответственно, со Христом он получил и то, чтобы не только любить свою жену, как должно, но и благоустроить жизнь ее. «Дабы она была, — говорит, — свята и непорочна». Когда говорится «плоть», разумеется, любовь. Равным образом, когда говорится «прилепится», также разумеется любовь. Если ты сделаешь ее святой и непорочной, то за этим последует все. Ищи того, что Божье, а человеческое последует весьма легко. Управляй женой, и дом твой будет благоустроен. Послушай, что говорит Павел. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 35. Если мы так будем управлять своими домами, то будем способны и к управлению церковью, потому что дом есть малая церковь. Таким образом, если хороши будут мужья и жены, то все будет превосходно. Вспомни об Аврааме, о Саре, об Исааке, о 318 домочадцах, как благоустроен был весь дом их, как он весь был полон благочестия. Сара исполняла апостольскую заповедь и боялась мужа. Послушай, что она говорила. «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» Бытие, глава 18, стих 12. И Авраам так любил ее, что слушал ее во всем, что она не приказывала. И сын их был добродетелен, и самые домочадцы достойны удивления, так что не усомнились пойти и на опасность с господином своим, не колебались и не требовали объяснения. А один из них, начальствовавший над другими, был настолько дивный муж, что ему уверен был брак единородного сына и отлучка в чужую землю. Как, если военачальник хорошо устроил войско, то ниоткуда не ворвется враг, так и здесь. Когда муж, жена, дети и слуги заботятся об одном и том же, в таком доме бывает великое единомыслие. Если же, напротив, бывает не так, то часто от одного дурного слуги все низвращается и разоряется, часто один все губит и портит. Итак, будем прилагать особенное попечение о женах, детях и рабах, зная, что этим мы себе сделаем удобным начальство над ними, и снисходительный и благосклонный потребуется от нас отчет в этом начальстве. Мне скажем, вот я и дети, которых дал мне Господь. Книга пророка Исаии, глава 8, стих 18. Если муж хорош и глава добрая, то и во всем теле не будет никакого беспорядка. А каковы должны быть добрые отношения между женой и мужем? Это апостол выразил точным образом, сделав увещание ей бояться мужа как главы, а ему любить ее как жену. Но каким образом, скажешь, это может быть? Что это должно быть, он показал, а как это может быть, я вам скажу. Именно если будем презирать деньги. Если будем смотреть только на одно, на душевную добродетель. Если будем иметь пред очами страх Божий. Что сказал он, рассуждая о рабах, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое от Господа, второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 10, тоже и здесь. Не столько ради ее самой должно любить ее, сколько ради Христа. Имея это в виду, апостол и сказал, как и Господь. Итак, делай все из повиновения Господу, и как бы ты все делал ради Него. Этого достаточно для побуждения и убеждения, и для того, чтобы не допустить никакого соблазна или беспорядка. Ни один верный не должен клеветать жене на мужа. Но и муж не должен верить наветам на свою жену, точно так, как и жена не должна по-пустому следить за входами и выходами своего мужа. Впрочем, и муж отнюдь не должен подавать повод к какому-либо подозрению на себя. Для чего, скажи мне, весь день ты проводишь с друзьями, а с женой только вечер, и через это ни ее не можешь удовлетворить, ни отдалить подозрение? Если жена укоряет тебя, не печалься. Это по дружбе, а не по дерзости. Упреки — плод горячей любви, страстного расположения и опасения. Она боится, чтобы кто не похитил у нее ее ложе, чтобы кто не повредил ей в важнейшем благе, чтобы кто не отнял у нее главы, чтобы кто не разорил брачного ложа. Есть и еще повод к несогласию. Никто сверх меры не должен привязываться к слугам, ни муж к служанке, ни жена к служителю, так как этого достаточно, чтобы родились подозрения. Припомним еще о тех праведниках. Сама Сара повелела патриарху взять Агарь. Сама приказала, никто не принуждал, не настаивал и муж. Но хотя и много времени прожил он бездетным, однако лучше согласился вовсе не быть отцом, чем опечалить жену. И после всего этого, что говорит Сара, «Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Бытие, глава 16, стих 5. Если бы кто был другой на месте Авраама, разве не пришел бы в гнев? Разве не поднял бы он рук и не сказал бы, например, так, «Что ты говоришь? Я не хотел иметь связи с этой женщиной. Все произошло от тебя самой, и ты еще упрекаешь меня». Но Авраам не сказал ничего подобного. А что? «Вот, служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». Бытие, глава 16, стих 6. «Выдал общницу ложа, чтобы не опечалить Сары». А ничто не может быть столь сильной причиной расположенности. В самом деле, если общение в трапезе производит то, что разбойники бывают расположены к своим врагам, и псалмопевец говорит, который вместе со мною наслаждался пищей, Псалом 54, стих 15, то тем более способно привязать единение плоти, а это и есть общение ложа. Но ничто подобное не могло поколебать праведника. Он выдал ее жене, показывая, что все случилось не по его вине, и, что особенно важно, отпустил ее беременной. Кто не сжалился бы над той, которая зачала от него ребенка? Но праведник не поколебался, потому что любовь к жене предпочитал всему. Седьмое. Будем и мы подражать ему. Пусть никто не упрекает ближнего в бедности. Пусть никто не будет привязан к деньгам, и все будет решено. Пусть не говорит жена мужу: «О, ты малодушный и робкий, неповоротливый, трус и сонливый! Вот такой ты и незначительный человек, низкого происхождения, но он презирал опасности, предпринимал странствования и зато приобрел большое имение. Теперь жена его ходит в золоте, выезжает в повозке, запряженной белыми мулами, везде принимается, имеет толпы слуг и множество евнухов, а ты прячешься от страха и живешь понапрасну. Пусть жена не говорит этого и ничего подобного, потому что она тело. Долг ее не управлять головой, но слушаться и повиноваться. Но как можно, скажут, перенести бедность? Откуда почерпнуть утешение? Пусть в таком случае она представит себе тех, которые гораздо беднее ее. Пусть вспомнит, сколько почтенных и благородных девиц не только ничего не получили от своих мужей, но передали им и израсходовали на них все свое имущество. Пусть подумает о беспокойствах, происходящих от таких богатств, и довольствуется жизнью безмятежной. Вообще, если она искренне расположена к мужу, то ничего такого не скажет, и лучше будет желать иметь его при себе, хотя бы он ничего не приобретал, чем если бы он приобрел 1000 талантов золота, но жить вдали от него с печалью и заботой, которые всегда бывают у женщин вследствие долгой разлуки. Но и муж, который слышит это, как имеющий власть, пусть не прибегает к брани и ударам, но пусть увещевает, уговаривает, убеждает ее как менее основательную в суждениях, но отнюдь не налагает рук. Это неприлично душе свободной. Не употребляет ни брани, ни упреков, ни поношения, но пусть руководит ею как менее разумной. Но как это может быть? Когда узнает истинное богатство и ознакомится с высшим любомудрием, то ни в чем таком не провинится. Пусть он научит ее, что бедность вовсе не есть зло. Пусть научит не словами только, но и образом действий. Пусть научит ее пренебрегать славой, и жена ничего подобного не скажет и не пожелает. Как получивший драгоценное сокровище, он с самого того вечера, как введет ее в спальню, должен учить ее целомудрию, кротости, чтобы она жила честно и с самого начала, и при первом входе в его дом покинула любовь к деньгам. Пусть наставляет ее в любомудрии и увещевает, чтобы не было у нее золотых подвесок в ушах, над щеками и на шее, чтобы не было их в ее комнате, чтобы не лежали там золотые и многоценные одежды, чтобы были на ней украшения изящные, однако ж не такие, которых изящество предосудительно. Оставивши то, что свойственно играющим на сцене, украсть дом с большим благоприличием, чтобы он был полон лучше целомудрия, чем какого-либо благовония. От этого произойдут 2 или 3 блага. Первое, не будет печалиться невеста от того, что, растворивши брачный чертог, каждому станут показывать одежды и золотые, и серебряные сосуды. Второе, жених не будет беспокоиться о покраже и о сохранении того, что там собрано. А еще третье, главное благо, то, что во всем этом он покажет свое настроение. Именно что он не восхищается ничем этим, что он уничтожит и все прочее, и что никогда не дозволит быть у себя пляском и бесстыдным песням. Знаю, что, предписывая такие правила, я кажусь, может быть, кому-нибудь смешным, но если поверите мне, то по прошествии времени, когда сами увидите от этого пользу, вы поймете выгоду, и смех кончится. Вы станете смеяться уже над нынешними обычаями. увидите, что нынешние обычаи свойственны только неразумным детям и людям пьяным. А то, к чему убеждаю я, исполнено целомудрие и любомудрие и свойственно высшему образу жизни. Что же, говорю я, нужно? Изгони с брака все постыдные сатанинские песни, неблагопристойные припевы, сходбище бесстыдных юношей, и это будет весьма назидательно для невесты. Тотчас она скажет сама себе: «О, какой это муж! Он человек любомудрый, эту жизнь он считает за ничто. Он ввел меня в дом свой для рождения и воспитания детей, для ухода за домом». Но это будет неприятно невесте. Может быть, один или два дня, но никак не далее. Она почувствует величайшее удовольствие от того, что ей не будет никакого повода к подозрению. Ведь тот, кто даже во время брака не допустил ни музыки, ни танцев, ни безобразных песен, тем более в другое время, не позволит себе сделать или сказать что-либо постыдное. После же того, когда все это ты удалишь с брака, в отношении к самой невесте веди себя благопристойно. Будь скромен в течение долгого времени и не скоро переставай быть таким. Хотя бы девица была и не так застенчива, но она сумеет себя сдерживать до времени из уважения к мужу и по новости дела. Итак, не вскоре теряй эту скромность, как это делают люди бесстыдные, но храни ее долго. Это тебе принесет большую пользу. Да и невеста твоя не обвинит тебя за это, не станет жаловаться на такое твое поведение. Восьмое. Итак, во все то время, пока стыд, как некая узда, наложенная на душу, не допускает никакого укора или упрека за твое поведение, во все это время предлагай своей жене правила жизни. Если же вместо этого стыда будет дерзость, тогда не будет никакого опасения, и во всем может произойти беспорядок и замешательство. Поистине нет столь удобного времени для образования жены, как то, когда она еще осторожна с мужем, боится его и стыдится. Тогда-то и должно излагать ей все правила, и она, волей или неволей, всему будет покорна. Но каким образом, спросят, сохранить эту стыдливость? Если ты будешь казаться стыдливым не менее ее, мало будешь говорить с ней, и то с большой важностью и рассудительностью. Тогда ты предлагай ей слова любомудрия, потому что тогда их принимает душа. Тогда приводи и ее в наилучшее состояние, то есть в состояние скромности. Если хотите, то я для примера скажу, о чем нужно с ней разговаривать. Ведь если Павел не усомнился сказать «не уклоняйтесь друг от друга» первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 5, и высказал слова, произносимые обыкновенно женщиной, приставленной к невесте, или лучше, не ее слова, но духовной души, то тем более не усомнимся сказать мы. Итак, что же нужно говорить ей? С великой любовью нужно говорить ей: «Мы взяли тебя, детушка, в спутницы жизни и сделали тебя своей общницей в том, что всего честнее и необходимее в деторождении и управлении домом. О чем же нам просить тебя? Впрочем, лучше, если прежде этого ты поговоришь с ней о любви, потому что ничто так не способствует к убеждению слушателя в том, чтобы он принял слова наши, как уверенность его, что они говорятся с великой любовью. Как же тебе выразить свою любовь? Если скажешь: «Многих можно было мне взять и богаче тебя, и знатного рода, но я не взял их, а полюбил тебя, твой образ жизни, твою кротость, скромность, целомудрие. Потом от этого тотчас старайся повести речь о любомудрии и нападай на богатство, но с некоторой осторожностью, потому что если поведешь речь прямо против богатства, то покажешься слишком суровым. Но если воспользуешься поводом, то покончишь все, потому что будет казаться, что ты делаешь это в виде защиты, а не как какой-нибудь человек жестокий, неприятный и придирчивый. А если она подаст тебе повод, и ты им воспользуешься, то она даже порадуется. И так говори, необходимо опять повторить сказанное, что хотя бы я мог взять за себя состоянием и богатую, но я не захотел этого. Почему? Не просто и не без рассуждения. Но потому, что я хорошо научен, что богатство не есть какое-либо приобретение, но вещь, достойная презрения, которая есть и у разбойников, и у блудниц, и у гробокопателей. Поэтому, оставив его, я пошел к твоей душевной добродетели, которую предпочитаю всему золоту. Благоразумная и благородная молодая девушка, ревнующая при том о благочестии, в моих глазах стоит целой вселенной. Потому-то я и привязался к тебе, и люблю, и считаю тебя дороже души моей. Настоящая жизнь ничего не значит, и я прошу и умоляю, и всячески стараюсь сподобиться нам так устроить настоящую свою жизнь, чтобы можно было и там, в будущем веке, совершенно безбоязненно встретиться друг с другом. Настоящее время коротко и ненадежно. Если же сподобимся перейти эту жизнь, благоугодив Богу, то будем пребывать вечно и с Христом, и друг с другом в великой радости. Я всему предпочитаю твою любовь, и ничто не может быть для меня так тяжело, как когда-нибудь разлучиться с тобою. Хотя бы мне предстояло все потерять, сделаться беднее Ира, подвергнуться величайшим несчастьям, словом, потерпеть что бы то ни было, я ничего не устрашусь. Все перенесу, пока будет продолжаться твоя расположенность ко мне. И дети для меня лишь тогда будут вожделенны, когда ты будешь искренне расположена к ним. Так тебе будет нужно сделать. Потом вставь и апостольские слова о том, какого тесного единения и благомыслия требует от нас Бог. Скажи ей, послушай, что говорит Писание. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. Пусть же не будет у нас никакого повода к неудовольствию. Пусть и деньги, и множество слуг, и внешние почести имеют свое значение, но для меня это, семейное согласие, всего дороже. Не будут ли такие слова убедительнее для жены, чем изобилие золота или сокровищ? Не бойся, что возлюбленная твоя когда-нибудь изменит тебе. Смело признайся, что ты ее любишь. Публичные женщины, которые сегодня выражают страсть к одним, а завтра к другим, справедливо восстают на своих любовников, когда слышат от них такие речи. Но свободная женщина и благородная девушка никогда не разгневается по поводу таких слов, а скорее будет убеждена ими. Показывай, что ты дорого ценишь ее общество и предпочитаешь быть для нее дома, а не на площади. Предпочитай также ее всем друзьям и детям, родившимся от нее, и их люби из-за нее. Если она сделает что-нибудь хорошо, хвали и удивляйся. Если же что-нибудь неуместное и свойственное молодости, убеждай и увещевай. Всячески нападай на богатство и расточительность, указывая ей украшения в скромности и честности, и постоянно учи тому, что нужно. 9. Молитвы у вас пусть будут общие. Каждый пусть ходит в церковь. И муж пусть спрашивает на дому у жены отчет в том, что там говорилось и читалось, а она у мужа. Когда постигнет бедность, припомни святых мужей Павла, Петра, которые прославились более всех царей и богачей, а жили как? В голоде и жажде. Учи свою жену, что ничто так не страшно в жизни, как оскорбить Бога. Если кто женится, так и для этой цели, то он немногим меньше монахов и женившийся не женившихся. Если же хочешь сделать обед или устроить пиршество, то не зови никого бесчестного, никого неприличного. Но если найдешь какого-нибудь святого бедняка, который может благословить дом ваш, может, ступя к вам ногою, принести всякое благословение Божье, призови его. Скажу еще нечто другое. Никто из вас пусть не старается жениться на такой, которая богаче вас, но лучше на такой, которая беднее. Вошедшись с деньгами, она принесет не столько удовольствия, сколько скорби, своими упреками, своими излишними требованиями, своей бранью, расточительностью, грубостью, а она, может быть, будет говорить: «Ты еще ничего не истратил на меня, я одеваюсь на свои деньги, которыми наградили меня родители». Но что ты говоришь, женщина, будто ты одеваешься еще в свое? Что несмысленнее таких слов? Не имеешь своего тела, а имеешь свои деньги? После брака вы уже не две плоти, но сделались одна плоть, а имений два, а не одно. О сребролюбие! Оба вы сделались одним человеком, одним живым существом, а ты все говоришь: «Это мое». От дьявола привнесено это проклятое и пагубное слово. Все, что гораздо необходимее этого, Бог сотворил общим для нас, а это не общее. Нельзя сказать: «Мой свет, мое солнце, моя вода». Все важнейшее у нас общее, а деньги не общие. Тысячекратно пусть погибнут деньги. Или лучше не деньги, а душевные расположения, которые мешают разумно пользоваться деньгами и побуждают предпочитать их всему. Между прочим, учи свою жену и этому, только с великой любовью. Так как увещание к добродетели само по себе заключает много тягостного, особенно для нежной и молодой девицы, то когда будут разговоры о любомудрии, придумывай больше ласковых выражений и в особенности исторгни из души ее понятие «мое, твое». Если она скажет «мое», то скажи ей: «Что ты называешь своим? Я не знаю, я не имею ничего своего. Как ты говоришь «мое», когда все твое?» Приласкай ее этими словами. Не видишь ли, что мы так поступаем в отношении к детям? Когда дитя схватит что-нибудь, что мы держим, и захочет еще взять что-нибудь другое, мы ему уступаем и говорим: «Да, это и то твое». Так же станем поступать с женщиной, так как разум ее скорее детский, и когда скажет «мое», говори: «Все твое, и я твой». Эти слова — слова не лести, но великого благоразумия. Этим ты можешь угасить гнев ее и потушить досаду. Лесть состоит в том, когда кто поступает неблагородно, по злому расположению, а это — величайшее любомудрие. И так говори: «И я твой, детушка». В этом меня убедил Павел, который сказал: «Муж не властен над своим телом, но жена». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 4. Если же я не имею власти над собственным телом, но ты, то тем более над деньгами. Говоря так, ты успокоишь ее, Угасишь огонь, посрамишь дьявола, сделаешь ее рабой, покорной более, чем купленная за деньги, этими словами свяжешь ее. Таким образом, посредством того, что ты говоришь, научи ее никогда не говорить «мое твое». И не просто зови ее, но с лаской, с честью, с большой любовью. Уважай ее, и она не будет нуждаться в уважении от других. Не будет нуждаться в одобрении других, если будет пользоваться твоим уважением и одобрением. Предпочитай ее всем во всех отношениях. И в отношении красоты, и благоразумия хвали ее. Таким образом, ты убедишь ее не внимать никому постороннему, но пренебрегать всеми чужими. Учи ее страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен многочисленных благ. Если станем искать нетленного, то придет и это тленное. Ищите же, сказано, прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Каковы будут дети от таких родителей? Каковы слуги у таких господ? Каковы все приближенные к ним? Не будут ли и они исполнены бесчисленных благ? Ведь и слуги по большей части воспринимают обычаи своих господ и подражают их стремлениям, тоже любят, что и они, говорят о том, что узнали от них, тем же и занимаются. Итак, если подобным образом будем направлять самих себя и внимать Писанию, то многому от него научимся, и через это сможем угодить Богу, и всю настоящую жизнь провести в добродетели, и получить блага, обещанные любящим Его, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.